Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Евангелие от Иоанна. Сегодня наше богослужение посвящено дню 19 июня, которое мы называем Днем Новой Церкви и празднуем каждый год в память о том дне, когда Господь, как это описано в истинно христианской религии, что только что зачитывалось, собрал своих апостолов, чтобы послать их проповедовать Царство Свое всей общности мира духовного. У нас в Львовской общине мы каждый год традиционно подробно разбираем этот момент. И в этом году была проповедь, которую вы можете взять и посмотреть. Она уже есть в интернете, и можно у меня скачать. Но перед праздником, вот этим днем, христианская церковь традиционно празднует День Вознесения Господня. День Вознесения Господня – это фактически кульминация или же завершение пасхальных празднеств. В Новой же Церкви пасхальная Пасха и День Новой Церкви празднуются как самые важные празднества в общегодовом цикле священнодействий Церкви. Ибо Пасха – это день начала христианской Церкви вообще, когда воскресший Господь, прославив свою человечность, даровал спасение, образовав новое духовное небо в нашем человечестве. А день новой церкви – это та кульминация Господнего посещения и очищения самых нижних или же первых небес, которые на самом деле были псевдонебесами, которые Господь во время своего второго пришествия очистил, преобразовал, соединил с высшими небесами и тем самым навсегда установил свое царствие в своем творении. И теперь, вплоть до самых последних начал, Господне царствие, как истинное из доброго и доброе из истинного, царствует в сознании всех тех, кто воспоследовал за Господом в Его втором пришествии. Так вот, событие, которому посвящено празднование Вознесения Господня, оно на самом деле неразрывно связано со вторым Господним пришествием и с явлением Господа в силе и славе на облаках небесных, то есть в буквальном смысле Священного Писания. Как это было описано в Слове Нового Завета, Господь, обращаясь к апостолам Своим перед Своим Вознесением, говорил им: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Затем в книге Деяний было сказано: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: „Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо“». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. И они пошли проповедовать везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. То есть, как мы видим, и во время вознесения своего Господь высылает апостолов проповедовать всей общности мира природного, и завершив труд сей, то есть номинально истинную христианскую религию, но фактически полностью завершив свое новое откровение, все книги, завершающими из которых была именно христианская религия, Господь опять высылает апостолов, но проповедовать уже всей общности мира духовного. В этом году, в проповеди, посвященной этому событию, было показано, что вот этим сбором и высыланием апостолов Господь преобразовывал собрание всего, относящегося к доброму и к истинному в сознании людей своей новой церкви. Но если мы вернемся к тому, что происходило после воскресения Господня, когда Он явился своим апостолом, то после воскресения все его действия, если вы помните, он встречался с апостолами, наставлял их, разговаривал, ел вместе с ними. Все эти действия представительствовали по соответствиям. Также изменения в состояниях нашего человечества, которое производило его прославленное, божественное, человеческое. Обычно, когда люди читают откровение латинского слова, они думают, что Господь явился апостолом телесно. Но это уже было разобрано и доказано в соответствующих занятиях нашей церкви, что на самом деле латинское слово говорит, что Он явился им духовно, то есть открыл их духовные очи. То есть Господь предстоял перед апостолами в духовном теле, в мире духовном. А когда говорится, что Он воскрес вплоть до костей своих и плоти, которые всякий человек, как ни один человек не воскресает, то на самом деле, и этому есть соответствующие места в латинском слове, плоть и кости здесь означали собь Господня. То есть Господь воскрес или сделал божественной даже свое природное, человеческое. Что такое собь? Собь – это любовь к собственному и любовь к чувственному. Если они подчинены высшим любовям, то это собь небесная. Если они отделены от высших духовных любовей, то это собь мертвая. Господь же воскресил и сделал божественной в себе даже любовь к миру и любовь к чувственному. То есть Он сделал в себе божественными и любовь к чувственному, и любовь к своему собственному. И теперь это уже не просто небесная суть, а в Господе после воскресения стало божественной даже собственное в самых последних или же природных началах. Именно поэтому в книге о божественном провидении было сказано, что в Господе от вечности было актуально две степени – небесная и духовная, но в творении Он сделал актуальной также и свою природную степень, которая от вечности в нем была лишь потенциально. Что такое природная степень? Это степень служения, потому что от вечности Господу некому служить. В творении же Он мог послужить всякому на очищение и спасение. И вот эти вот Его служения на очищение и спасение и стали тем природным, теми действиями природными, которые ввели в творение, в актуальности божественную степень Творца, потому что всякое его действие по спасению и очищению человека было в себе божественным. И вот когда он воскрес и разговаривал с апостолами, то все его действия, этих разговоров с апостолами, представительствовали по соответствиям наитие божественного истинного в совокупность всего принадлежащего Церкви в нашем человечестве. Ибо апостолы представительствовали в этих беседах все относящееся к благолюбию, а также и к происходящей оттуда вере, принадлежавшими Царствию Господню. Именно поэтому-то он и сказал тогда, дунув на них, «Примите Святого Духа», обозначив представительностями по соответствию излияние божественного истинного из своего пребывания в совокупностях этих самых частностей Церкви, представительствуемых апостолами, ибо посредством всего этого и образуемо Царствие Господне в человеке. То есть во время его первого пришествия апостолы лишь представительствовали по соответствиям все эти совокупности всего истинного и доброго в сознании человека или же относящегося к Церкви. Вот в проповеди, которая была прочитана неделю назад, было показано, что во втором пришествии Господь преобразовал апостолов таким образом, что они стали не только представительствовать, но они стали также и соответствовать этим истинностям Церкви. Именно по этой причине апостолы после своего смерти не пошли в высшие небеса, ну, имеется в виду в средние небеса, то есть духовные, а стали началом образования вот этих вот псевдо-небес, или же первых небес, куда затем входили все те, которые умирали в последующем в мире, все 17 веков до второго Господнего пришествия. И это очень интересно, потому что это значит, что Господь пришел к людям настолько опустошенным, что они уже не могли войти в то образуемое ими духовное небо, куда Он вел людей, живших от потопа и до своего пришествия. И они должны были ждать образования нового Господнего неба до его второго пришествия. И вот в этой проповеди было показано, что апостолы в мире и потом в этом первом небе только представительствовали по соответствию, но не соответствовали тому, чем эти истинности Церкви являются. Разница между представительством и соответствием в том, что представительство, оно мертвое, в нем нет жизни. Это только внешний символ, внешний знак. Соответствие же это когда это не просто внешний символ или внешний знак, а это тогда, когда в нем пребывает жизненность. Это можно сравнить, например, с легкими. У мертвого тела, вот они похожи на легкие. Это органические, все там присутствуют, но они мертвые, у них нет жизни. Хотя на них, вот как можно в анатомии, студенты изучают строение легких, живого человека, рассекать их, исследовать, и все есть. А жизни нет. Вот точно так же и в тех, кто вошли в первое небо, самое нижнее, начиная от апостола, в них не было тогда жизни. И только во втором своем божественном пришествии, Господь, произведя там разделение и страшный суд, тех, кого можно было, оживотворил. И вот завершилось это тем, что Он оживотворил апостола, после чего они стали ангелами Его нового неба. И в представительностях по соответствию вышли проповедовать всей общности духовного мира. Потому что то, что происходит в мире духовном, это всегда представительности по соответствию определенных внутренних состояний в сознании всего нашего человечества. Вот с ангелами, если что-то происходит на небесах, это только внешнее выражение во внешних чувственных обстоятельствах его существования, изменение его внутреннего сознания. Что не происходит у человека в основном, потому что человек находится в самом нижнем степени порядка, в него наиствует вся общность духовного мира, и поэтому в его внешнее событие, его внешней жизни часто наиствует то, что не относится к его собственному личным изменением духовных состояний. Более того, из наития вот чужих не принадлежащих ему собственно духовных состояний, он получает такие внешние обстоятельства, в которых он может поменяться внешне и потом поменяться и внутренне. Именно поэтому для человека возможно преобразование и спасение, чего невозможно ни для демонов в аду, ни для ангелов на небе, и они вечно должны пребывать в тех состояниях, в которых они завершили свое формирование в мире природном. Потому что у них все внешние события их внешней реальности представительствуют по соответствиям лишь что-то, относящееся к них лично сознанию и сознанию ассоциированных с ними членов их сообщества, в котором они в том мире и обитают. И вот когда он обратил апостолов из представительства в соответствие, вот тогда представительствующее излияние на них Святого Духа обратилось в соответствующее присутствие в них Божественного Истинного. Что такое Святой Дух? В латинском слове Господь описывает это следующим образом. В последний или же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, идти ко мне? Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня? У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было Духа Святого, потому что Иисус Христос еще не был прославлен. Из этого места в Слове Нового Завета ясно видно, что Дух Святой есть Божественным Истинным, исходящим от Господа, которое втекает в человека как непосредственно от самого же Господа, так и опосредованно, через ангелов и духов. Ибо здесь Господь говорит сначала: кто верует в Него, у того из чрева потекут реки воды живой. И затем, что Он сказал сие о духе, которое они должны принять. Ибо вода в смысле духовном означает истинное. И реки воды живой означает божественное истинное от Господа в изобилии. И подобное же означаемо через Духа, которое они должны были принять. И так как божественное истинное исходит от прославленного человеческого Господнего, а вовсе не непосредственно из собственно божественного, ибо оное человеческое было прославлено в себе от вечности, то поэтому тут и сказано было, что еще не было Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Прославить означает соделать божественным. И Господь полностью прославил свое человеческое, то есть соделал оное божественным посредством своего последнего искушения на кресте и победы в нем. Итак, поскольку божественное и человеческое Господа не есть чем-то двоим, но есть одной личностью, и соединяемы с друг другом как душа и тело, то может быть известно, что Божественное, называемое Святым Духом, не сходит от Его собственно Божественного исключительно через человеческое, и таким образом исходит от Божественного человеческого Господа, ибо ничто не может исходить от тела, кроме как от души через тело, ибо все жизни тела происходит от души оного. И вот завершающим этапом прославления Господнего природного было вознесение Господа перед глазами апостолов на небеса и восседание там одесную с Богом. Если продолжать думать, как часто многие думают, что Господь явился перед апостолами после своего воскресения в материальном теле, то можно бы думать, что Господь в этом материальном теле вошел на небеса. Но мы-то знаем, что, во-первых, никакое материальное не может войти в духовное. Материальное, оно потому и материальное, что оно существует из субстанции самого нижнего уровня восприятия. А на небесах может пребывать только духовное или же небесное. Если же понимать, что Господь не воскрес перед учениками в материальном теле, то возникает вопрос, что же произошло с материальным телом Господа? Что же есть то природное, которое Господь прославил и сделал в себе божественным? Так вот, латинское слово говорит, что природное после Господнего прославления в нем стало не материальным, а субстанциональным. То есть у Господа нет материального после воскресения. Материальное есть у людей. Но Господь присутствует в том природном у людей, в котором люди пребывают в служениях или же действиях из Его истинного по Его доброму. То есть когда в человеке из присутствия Господнего доброго в последней, вернее, в духовной степени его любви, то есть Господь создал духовную степень любви своим пришествием, которой не было до этого, или же благолюбие, любовь ко благу. Так вот, когда эта любовь ко благу начинает действовать в сознании человека, она рождает в нем истинное, то есть понимание того, как надо творить благо в природной степени или же в степени служения. И когда человек реализует побуждение благолюбия в себе в действие в природной степени, первым из которых есть борьба против грехов, как зол против Господа, и признание его для этой борьбы, вот тогда в человеке и присутствует это самое природная, божественная степень, как совокупность божественных действий в природном, в человеческой форме, ибо тогда она присутствует в нем в органических формах его природного существования. И поэтому Господь не может явиться в том образе, в котором его ждут люди, которые все еще принадлежат к старой христианской церкви. Потому что они, будучи убежденными, что он в своем природном теле вознесся на небеса, ждут, что он в таком же природном теле вернется к ним с небес. Но латинское слово нас наставляет. Это невозможно. Совершенно. Именно поэтому-то Господь во втором своем пришествии является исключительно в слове. Он не явится лично, потому что с того момента, когда он вознесся на небеса, он пребывает в своем прославленном человеческом. И будучи в нем, не может явиться никому из людей, не открыв сначала глаза его духа. То есть вот это и есть явление в Духе Святом. То есть когда у человека глаза духовные или же рассудочные открываются, а рассудочное есть как раз посредием между духовным и природным, вот там Господь и является человеку в человеческой форме. И вот и первым этого явления было явление им человеку по имени Эммануил Сведенбург. Господь явился в его сознании из буквального, из буквальности священного писания, которые были в его памяти природной, явился в облаках, то есть в буквальном смысле, во всей силе и славе своего Святого Духа. или же божественного, истинного, духовного. И вот в прошлом занятии было показано, которое было в прошлое воскресенье, что вот когда Господь созывал, тут в книге «Синохристианской религии» описывается, как Господь созывает 12 апостолов, то многие автоматически думают, что вот Он им явился в теле своем и созвал их. Но Господь может явиться только в духе какого-либо сознания, присутствием Святого, Святого Духа. И вот Он, исполнив сознание Эммануила Сведенбурга, которое было исполнено присутствием Святого Духа и осуществляло действие его божественного пришествия второго, в мире духовном это он осуществлял как это действие, как посещение Господне. То есть он ходил, проповедовал новые истины, и от его проповеди менялось внутренне и потом внешне духовная реальность мира духовного. Опять же, подробно это было описано в той проповеди, которую вы можете найти в прошлый раз. А в этом мире он создавал творение того, что мы сейчас знаем как латинское слово, или же книги, подписанные именем Эммануила Сведенбурга, в которой, как мы верим, заключена божественная истинная в полноте своей, в последних или же природных своих началах. То есть действие Господа через сознание Эммануила Сведенбурга в мире природном, его божественные действия, было написание вот этих вот книг откровений. И вот эти вот книги откровения, они и есть божественное природное в своей последней степени. У них есть смысл буквальный, который был заимствован из познаний памяти Эммануила Сведенбурга. И в них есть смысл духовный, который является присутствием божественного, истинного, духовного из его же божественного, небесного. И вот точно так же, как действие Иисуса Христа, который ходил в мире по Палестине, по Иудее, там заходил в храм и так далее, были воплощением всеобщего божественного действия. Вот точно так же действие Господа в сознании Сведенбурга было действием в рассудочном нашего человечества. Ибо Господь спас наше человечество во всех его уровнях во время своего первого пришествия. Подчинил себе ады, преобразовал небесные небеса, создал духовные небеса. Во время второго же пришествия он преобразовывал и изменял последние, или же первые небеса. Почему? Потому что они преграждали наитие с высших небес, в которых уже божественное присутствовало всей своей славе и силе, в природное восприятие или же в человеческое сознание. И вот он явился вот в эту очень узкую спектральную область мира духов, от подножия духовных небес и до нижней земли в мире духовном, и полностью это преобразовав, совершил свое деяние по очищению и спасению нашего человечества. И вот его действия в том мире, это были действия Господни. Многие думали, что это действует человек по имени Сведенбург. Над ним издевались, там, вот как он описывает в «Апокалипсисе открытом», когда он валялся на их улицах, они ходили, пинали его и говорили, этот человек проповедовал, что мы погибнем, а вот мы живы, а он лежит перед нами мертвым. И потом, когда на них обрушилось все катастрофы, которые были воплощением их адских похотей, которые вырвались наружу, и они все рухнули в преисподнюю, а Сведенбург поднялся, пошел, и в нем Господь созвал 12 апостолов и выслал их проповедовать проповедь преобразования и очищения в духовном мире, преобразование его в новое подлинное царство Господне, вот тогда стало ясно, что это не человек по имени Сведенбург, а это сам Господь действовал в его сознании. И точно так же здесь какой-то чудаковатый шведский ученый печатает книги, и на них многие так и смотрели. Кто говорил, о, это замечательное богословие, другие говорили, о, это какое-то безумие, сейчас говорят, это шизофреник и так далее. И только тем, кому Господь открывает глаза, они прозревают и видят, Боже, Да ведь это же божественное слово во всей своей полноте. Это действие Господне в природных, самых последних началах человеческого сознания. В своей книге о небиабаде Своденборг описал опыт, как божественное исполняет собой какого-либо духа. Вот это описание. Мне было показано, каким образом духи от присутствия Господня исполняются божественным сущим. Дух, которого Господь исполнил им, убежден, что он сам есть Господь, и что все слова его божественны. И это продолжается, покуда он не выскажет всего, что ему следует сказать. После же того, как он замечает и осознает, что он дух, и что он не говорил не от себя, а от Господа. То есть, смотрите, разница в Иисусе Христе. В Иисусе Христе все было божественно, от первого и до самого последнего. Поэтому, когда он вещал, говорил, действовал, он действовал из божественного в полноте своей. В сознании же Эммануила Своденборга Господь исполнил только часть его сознания, относящегося к рассудочному, просветленному. И вот оно в нем было божественное, обладало божественным перцепцией или божественным просветлением. И поэтому, когда это просветление воздействовало на истину смысла буквального Священного Писания, оно рождало божественное же откровение, которое называлось небесным учением веры. И многие до сих пор, когда они слышат учение, они думают, что это лишь некое человеческое учение. Но там было не просто человеческое, там было именно божественное учение веры. Но такое наполнение было возможно только после того, как свершилось первое пришествие Господне. Потому что до первого пришествия Господнего Господь тоже мог на небесах наполнять сознание отдельных ангелов, и они вещали как бы от Господа. Но это было вещание представительностями, потому что Господь присутствовал в них не непосредственно, а лишь опосредованно, то есть из солнца духовного мира, проходя многочисленными нисходящими степенями, постепенно умеряясь, Он наполнял сознание их представительностями. Но они не были непосредственно божественными соответствиями. И поэтому Господь не мог непосредственно присутствовать на всех уровнях своего творения, кроме самого высшего или же солнца мира духовного, которое есть первое исходящее от вечности. А вот после своего прославления Господь имеет выходы как бы на каждом раздельной степени творения, вплоть до самой последней или же природной. И он может там совершенно спокойно выйти. Это вот как в игре, знаете, компьютерной, когда человек прописывается на всех уровнях, и в любой момент может зайти и сыграть на любом из этих уровней. И именно поэтому он после своего первого пришествия и может делать такие вещи, как не исполнять, скажем, сознание Эммануила Своденборга своим непосредственным божественным присутствием. И он будет рождать не просто какое-то замечательное богословское учение, а он будет тогда рождать и вещать, думая в этот момент, что говорит сам Господь, божественное учение веры. И вот когда он наставлял 12 апостолов, собранных в том мире, тогда в нем говорил Господь. И он чувствовал только, что говорит Господь. Поэтому он мог потом записать: Господь созвал 12 учеников своих, потому что в его сознании тогда не было Эммануила Своденборга, а действовал только Господь. А потом, когда это прошло, Эммануил Своденборг, записывая это в своей книге, записал, что Господь созвал 12 своих учеников. Он нигде не говорит, что он созвал их лично, во плоти, но многие так думают, потому что воспринимают эти его произведения только по их самому внешнему, буквальному смыслу. Но самое важное заключается в том, что, исполнив тогда сознание Эммануила Сваденборга и даровав нам то, что называется небесное учение веры, которое люди потом осознали есть божественным словом во всей полноте своей и назвали его латинским словом и даже третьим божественным заветом, Господь не остановился на этом, ибо не мерою дает Господь Духа Своего. И точно так же, когда в Соединенных Штатах образовалось движение Академия, которое признало его книги божественным словом, были рождены знаменитые 12 принципов Академии, это все было излиянием божественного и дарованием нам божественного учения веры. Точно так же, когда образовалось так называемое движение Дехимилишлир в Голландии, когда люди осознали, что, вернее, один человек такой, Зельнах, осознал, что это не просто слово, а слово во всей своей полноте, и все, что сказано в книге о Священном Писании, может быть к нему применимо совершенно так же, как к Ветхому и Новому Завету, это тоже было божественное откровение. И все там рождаемое говорилось Господом в сознании у людей. И более того, каждый из нас, если он будет следовать за Господом праведно, не выдумывать чего-то от себя, не используя свое рациональное, а в смирении смиряться перед божественным откровением, своим знанием своим, принимая его как истину в последней инстанции, и менять, преобразовывать свое сознание и параллельно бороться против зол, как грехов против Господа, то есть преобразовывать свою жизнь природную, то тогда Господь тоже сможет его исполнить даже на уровне природном и подарить ему его собственную внутреннюю доктрину или же учение веры, которое в нем будет иметь божественное происхождение. Как у нас в церкви говорят, будет духовной из небесного источника. Ибо, как говорит об этом нам латинское слово, подлинное учение веры, или же доктрина церкви, или же сознание человека, является Господним присутствием в этом сознании. Как было сказано в книге «Тайны небесные», то, что Господь есть слово, известно. И посему Господь есть также и доктрина, ибо всякая доктрина происходит из слова. Все доктрины в слове есть от Господа и учат там относительно Господа. Ибо во внутреннем смысле слова ничто иное, как лишь Господь и Его Царство представляемо. Внутренний смысл слова особенно говорит о божественном человеческом. И поэтому вся доктрина в слове в отношении к человеку относится к поклонению и к любви к нему, то есть к божественному человеческому. В Господнем слове пребывают собственно истинности, но в его смысле буквальном находятся такие истинности, которые приспособлены к пониманию пребывающих во внешнем богопоклонении, тогда как в его смысле внутреннем пребывают истинности, приспособленные к разумению людей внутренних, или же тех, кто ангелоподобны, как в отношении доктрины, так и в то же время относительно жизни. Их рассудочное оттуда просветляемо до такой степени, что их просветление в слове сравнимо с сиянием звезд и солнца в книгах Даниила и Матвея. Отсюда видно, насколько важно, дабы эти истинности были бы известны и принимаемы человеком. Эти истинности действительно могут быть известны, но принимаемы исключительно лишь теми, кто пребывает в любви к Господу или же в вере в Него. Ибо так как Господь есть божественным добрым, то посему Он есть и божественным истинным. И следовательно, он и есть, собственно, доктриной. Ибо все, что в доктрине есть от истинного веры, все оное взирает исключительно к Господу, а также взирает и к Царству Небесному, и к Церкви, и ко всему относящемуся к Царству Небесному и к Церкви. Но все оное принадлежит исключительно Ему самому, то есть Господу там, и есть последующими целями, через которые главная цель жизни или же Господь постигаема. То есть подлинная доктрина или же учение веры есть той последующей целью, которая обращена к самому Господу, то есть к действию божественного природного в сознании человека. И поэтому последующие цели или же стремления, или же побуждения, они также божественны в сознании человеческом. Почему латинское слово нас и учит, что в человеке все дело спасения принадлежит исключительно единому Господу. И когда человек пытается присвоить себе дело спасения или же действие божественного в природной степени своего сознания, он совершает духовную кражу, и он совершает опрелюбодействование истинного и доброго. То, что Господь есть собственно доктринное относительно истинного и доброго, и таким образом, что Он есть тем, кому доктрина взирает, этому Он сам научает у Иоанна. «Я есть путь и истина и жизнь, где путь есть собственно доктрина, истина – все, что относится к доктрине, а жизнь – это собственно то доброе, которое есть жизнью истинного». К тому же, что любовь к Нему или же вера в Него и есть тем, что обретает все это, Он также учит у Иоанна. Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Те, называемые рожденными от Бога, кто пребывают в любви и отсюда в вере. Отсюда и видно, что если мы хотим быть рожденными от Бога, то нам надо стремиться к тому, чтобы в нас господствовало божественное в своей последней или же природной степени. А первое этого божественного – это борьба с грехами, как злами, потому что они духовные зла против Господа. Человек не может бороться со злами, как грехами духовными. Он может бороться с ними, как со злами социальными, как злами моральными, как злами унижающими его ради своей репутации. Но только Господь может бороться с этими злами в человеке ради самого себя, как высшей цели. А эта высшая цель – воцарение Господа вот этими природными борениями или же действиями в сознании у человека. И только если мы будем подчиняться этому, позволять Ему действовать в нашем сознании все время и непрестанно, только тогда мы имеем надежду стать в результате рожденными от Него и превратиться в сынов Его Царствия. Ибо Иисус сказал нам: «Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Аминь.